Приветствую всех любителей хоккея на волнах Радио Спорт. И, как всегда, наша программа «Легенды отечественного хоккея». В гостях у нас сегодня заслуженный мастер спорта СССР 92 года, олимпийский чемпион 92 года, серебряный призер Олимпиады 1998 года, а также бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года Алексей Жамнов.
Здрасте.
Приветствую я, Алексея Жамнова. Алексей Юрьевич, ну вот такой вопрос первый. Получается, три медали. Золотая, серебряная и бронзовая. Вот какие-то воспоминания в связи с этим остались? Вот именно, может быть, наверное, все-таки от первой Олимпиады. Причем эта первая Олимпиада сразу стала вот такой вот золотой.
Ну, конечно, то есть это... Я думаю, что у каждого спортсмена выиграть золото, Олимпийские игры, это, наверное, самое такое, можно сказать, ну, к чему все стремятся. Ну вот, поэтому, конечно, очень много и в памяти остается именно вот эти минуты, последние секунды, то есть на льду, то есть они очень долго длились. Ну вот, ну и, конечно, сама атмосфера потом праздничная. Очень. И помню, руководство в раздевалку зашло, все. И, то есть, отмечали долг, как говорится.
А в самолете?
В самолете тоже. Но там уже все летели вместе, то есть, и все виды спорта зимние. Поэтому, то есть, в самолете, конечно, отмечали.
И, можно сказать, сразу здесь 92-й год, отъезд в Виннипег.
Угу.
Вот как, сразу?
Ну, в принципе...
Решились на это? Отъезд, или как-то были сомнения, ехать, не ехать, или, в принципе, в то время, ну, как бы, скажем, не очень хорошее, может, где-то даже смутное для нашей страны и для спорта, а для хоккея-то тоже, в общем-то, в целом, такое достаточно время тяжелое. Вот как этот переезд дался?
Ну, дался, то есть, в принципе, адаптация для любого, наверное, игрока, который приезжал в Северную Америку. Это, во-первых, уровень жизни совсем другой, и ты полностью принадлежишь сам себе. То есть, у тебя есть тренировка, которая там длится, ну, 2 часа от силы 3. Но вот остальное время ты проводишь дома с семьей. Поэтому, то есть, появилось очень много свободного времени. Все-таки в то время, как бы, при нашем строе, при нашей, как бы, можно сказать так, системе, то есть все находились в основном на базе, на сборах.
Ну,
то есть,
да.
В принципе, 25 дней в месяц мы постоянно находились там. И, ну, можно сказать, принадлежали тренеру полностью. Ну вот, и здесь все поменялось в другую сторону. То есть ты сам должен был готовиться к игре, сам себе, как говорится, и кушать готовить. И, то есть это все, ну, по-другому. То есть плюс еще незнание языка, конечно, это сказывалось.
А вот как раз незнание языка тяжело первых порах пришлось?
Конечно, тяжело, то есть это и там, если что-то купить, и по бытовой, как бы, можно сказать, бытовуха, по-русски,
ну, да.
Да, то есть это, конечно, все поначалу тяжеловато было, но, с другой стороны, то есть повезло то, что у нас, когда я приехал в Виннипег, было много русскоговорящих ребят.
Ну, тогда там, я так понимаю,
Игорь
руководство.
Куперман, да, и Игорь Куперман еще работал в Виннипеге, поэтому вот в поездке, то есть постоянно он с нами ездил. Для чего, то есть на всех установках перед игрой он сидел с нами, раздевалки переводил. А потом уже как бы со временем, то есть стал понимать английский, стал полегче. Ну, вот, и уже, конечно, второй год появилось общение на английском языке.
А вот сам переезд, тем более Виннипег вроде не самый, скажем так, город, да, серьезный. Вот здесь как, тяжело было?
Ну, в принципе...
Такой город, наверное, больше провинциальный, да?
Ну да, это, можно сказать так, небольшой городок от Канадской деревни, можно сказать так. Когда я приехал в Виннипег, то там по населению было в районе там, 480 тысяч. Сейчас, наверное, я думаю, уже больше намного. Но в то время, то есть, в принципе, хоккейный город, невозможно было пройти там на улице или в магазин зайти.
Сразу узнавали.
Сразу узнавали, да, то есть автографы брали постоянно. И, конечно, на реакции болельщиков ты мог понять, команда выигрывает или команда проигрывает. Поэтому, то есть, город на самом деле жил хоккеем.
А вот где жили на первых порах? В гостинице или за городом, или в самом городе? Я почему спрашиваю? Потому как там, в Виннипеге, как раз очень много коренного населения, вот это индейцы, да, которые как раз в основном жили в самом городе, да.
Ну,
то есть с ними,
принципе,
проблем не возникало?
Да нет, с ними проблем не возникало. Там была одна улица, где они все время собирались. Ну, вот, ну...
А что они там делали?
Не знаю. Не знаю, честно говоря.
Просто собирались и все, да?
Выпивали, да, в основном.
Понятно.
Ну вот, а так, не, поначалу, то есть, снимал квартиру, там жил, а потом уже купил дом, переехал за город.
Угу.
Ну, вот, то есть, ну, в принципе, нормальные условия были. Я еще раз говорю, что город маленький, поэтому там не так все дорого было, если там, например, сравнивать в Нью-Йорке или там, угу, в Чикаго, в том же, куда я потом попал. Поэтому, в принципе, уровень жизни нормальный, средний.
Я почему сейчас спросил как раз про индейцев? Просто думаю, за 20 лет ничего не изменилось. Сергей Широков как раз тоже был, играл за Манитобой, когда он приехал, он то же самое, в принципе, почти и рассказывал, что как раз именно вот коренное население, да, они обитают почему-то именно в центре города.
Ну да, то есть они там, то есть постоянно я их видел, когда жил в городе, то есть и по дороге на Ледовый, то есть я видел их именно на этой улице уже с утра. Кто выпивает, кто там просто собирается, то есть можно сказать,
они не работали практически, да?
Я думаю, что нет, их не тусовка там была.
Понятно. Вот такой интересный вопрос. Вернемся сейчас к «Динамо». Первые, скажем так, шаги, да. Вот как вообще вас приняли ветераны в команде? Понятно, что «Динамо» в то время, да, достаточно, так скажем, сильная команда, еще из советских времен. Вот как тяжело было адаптироваться, рядом находясь вот с такими игроками, да, вот как вот в «Динамо» были? Тяжело было?
Ну, нет? Я думаю, то есть это нормальный как бы процесс шел. То есть когда приходил молодой игрок, ну, вот к нему как-то ветераны относились чуть с опаской, ну, то есть конкуренция очень сильная была в «Динамо», и попасть в основной состав, ну, практически было невозможно. Все-таки в те годы, ну, менялось только четвертое звено, а первых три звена, то есть состав был очень сильный. Когда я пришел, по крайней мере, в команду, то есть состав был, ну, можно сказать, так, убийственный. Если, это, конечно, нельзя было сравнивать с ЦСКА, но когда, я помню, пришел Юрий Иванович Моисеев, это первый раз, когда в сезоне появилась интрига, то есть команда стала обыгрывать ЦСКА.
А вот приглашение на Олимпиаду, я имею в виду 92-й год, в сборную, вот как вас приняли?
Да нормально, в принципе, я уже до этого поиграл за сборную, прошел чемпионат мира и Кубок Канады, как говорится, и поехал мы до этого на игры Доброй воли в 90-м году. Первая моя поездка вообще была, когда ребята из чемпионата мира приехали из Швейцарии, и была поездка в Японию. Поэтому, то есть, я уже знал всех ребят, и нормально. То есть, сборная вообще такая обстановка была.
Ну, в принципе, так можно сказать, сборная, да, она где-то разделилась на две части. Были уже такие достаточно известные игроки, там, да, можно сказать, ветераны, там, тот же Быков уже долго достаточно играл. И появилась как раз плеяда, скажем, молодых игроков, опять-таки, тот же Алексей Ковалев, который рассказывал, говорит, наша задача на Олимпиаде была просто не мешать играть первым звеньям, да, то есть давать им отдыхать там в какие-то моменты, вот мы выходили на лед.
Ну да, то есть я могу сказать, что если бы не Быков и не Хомутов, вот именно вот тот 92-й год, то есть, в принципе, ребята, ну, были лидером, настоящим лидером, не только в раздевалке, но и на льду, и все решающие шайбы, как бы, они забивали, их не звено. Поэтому, конечно, то есть их вклад в победу очень значительно.
Та Олимпиада, наверное, стала, ну, можно сказать, она где-то была уже такая несколько непонятная, да, у страны флага не было, гимна уже, можно сказать, не было. Вообще, как тяжело было вот в такой ситуации просто играть?
Да, я бы не сказал, что тяжело, просто чуть необычно, когда, ну, как бы у каждой страны есть свой гимн, правильно, а у нас звучал олимпийский, ну, вот, ну, да, гимн. Но, с другой стороны, все прекрасно понимали, что, как бы, есть родители, есть родина, правильно, мы играем за родину, а, ну, это чисто, как бы, момент такой политический был. И, то есть, мы как-то даже не задумывались, если честно говоря, мы знали, что надо выходить, играть, побеждать. Но вот, с другой стороны, что мало кто в нас верил, ведь я говорю еще раз, что вспоминаю пресс-конференцию, когда Тихонова спросили, а чего вы тут детский сад привезли, он говорит, ну, вот этим детским садом мы будем вас обыгрывать.
А потом уже, когда встречались там за океаном, тем более Детройт, Виннипег, да, все-таки из одной западной конференции, как-то разговаривали об этом? Нет?
Ну, о побеге нет, а так, в принципе,
то
все время...
про страну там что-то как-то?
Больше,
нет?
Да, было такое общение, там, пойти поужинать куда-нибудь, и в основном общались так о жизни, у кого... что происходит. Все-таки Америка, Канада — две разные страны.
Вот, но... кстати, да, в этом отношении как? Где полегче тогда было? В Америке или,
да,
в Канаде?
Да я бы не сказал, что где-то полегче. Просто как бы у каждой страны своя культура, да, поэтому ты как бы замечаешь разницу, когда приезжаешь или в Канаду, или в Америку. То есть, ну, чувствуешь, что две разные страны. И они чем-то на себя похожи, но если так сравнивать, то они совсем разные две страны.
Понятно. Ну что ж, друзья, мы сейчас ненадолго прервемся, потому как у нас небольшая пауза, а потом мы продолжим. Оставайтесь с нами на волнах Радио Спорт. Еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алексей Жамнов, олимпийский чемпион 1992 года. Ну и вот теперь уже, наверное, ну еще чуть-чуть о, скажем так, Советском Союзе. А вообще как в хоккей пришли? Почему именно хоккей?
Ну, не знаю. Раньше, я думаю, что все как бы росли во дворе. В основном у нас как и площадки заливались. Зимой мы как бы играли в хоккей, а летом в футбол. Ну вот, ну, получилось так, что как бы мне предпочтение отдал хоккею. То есть отец как бы меня так возил на «Динамо».
А сразу в «Динамо», да?
Не, сначала в ЦСКА я был, ну вот, а потом что-то долго, неудобно, можно сказать, так было добираться до туда. И что-то я как-то во дворе играл в основном. А потом Балашов жил рядом, Юрий Архипович, тренер. Проходил мимо, и один так катался. Ну, пошел с отцом, переговорил, и так, пока, ну, оказался у «Динамо».
Видно, катание запомнилось.
Наверное, да. Я вот с тех пор, да, я стал...
Ну, в принципе же, все наши советские, да, российские хоккеисты как раз и отличаются именно от катанием, если так брать с североамериканцами. Поэтому, может быть, здесь как-то, да, действительно. Хорошо, вот из того состава с кем-то поддерживаете сейчас отношения, я имею в виду, из «Динамовского»? Ну, понятно, Сергей Светлов, главный тренер сейчас «Атланта».
Да не, ну...
С ним как-нибудь что-нибудь вспоминаете?
Ну, больше сейчас, честно говоря, думаем по работе.
Я понял, да, сейчас, видимо, работы очень много, да. Я согласен. Понятно, поехали дальше. Вот такой вопрос. Олимпиада, понятно, 92-й год. Далее были Олимпийские игры 98-го года. Угу. И, в принципе, ведь тогда сборную России считали одним из фаворитов этого турнира. Команда же действительно очень сильная, подобралась. И вот финал, одна заброшенная шайба, причем забросили ее как раз именно чехи. Победа 1-0. Вот, на ваш взгляд, что не получилось вот в том финале?
Ну...
Ведь, в принципе, до финала команда, можно сказать, просто долетела, я бы, наверное, даже так сказал. То есть игры были очень хорошие.
Ну, чехи, во-первых, в те года, как бы, Гашек был вообще, ну, можно сказать, на пике своей формы.
Да,
спортивной. Да, поэтому, то есть, все призы, которые ему были там в НХЛ, он их забирал. И, с другой стороны, даже та игра, которая у нас была с чехами в группе, она была очень вязкой. Мы тогда выиграли 2-1. Ну, вот. Но на финал, как бы, понимали, что тут один гол может все решить. Потому что и они играли от обороны, то есть, вязкий хоккей. И у нас, как бы, была задача больше играть на контратаках. То, что не смогли Гашика пробить, да. И единственное, конечно, обидно, это что вот этот гол рикошет, по большому счету.
Ну, то в есть, принципе, отвлечка, да.
Но, с другой стороны, это спорт, правильно? Везется, как говорится, сильнейшему. Но я думаю, что команда, конечно, была очень сильная. И по самому, наверное, отношению ко всему. Юрзинов еще молодец, Владимир Владимирович, то есть создал такую обстановку, понимал, что ребята как бы находятся, играют.
Вот,
всем
пожалуй, этим. Один из единственных моментов, да, вот, извините, что перебил, как раз вот про ту сборную же говорили, что вот действительно сборная, можно сказать, единомышленников, потому что не было, наверное, может быть, впервые за долгое время не возникало вокруг сборной, в самой сборной, да, никаких практически вот трений, конфликтов, да, вот там, опять же, можно вспоминать Кубок мира 96-го года, да, там, скажем, возникли, опять же, трения. А здесь вот как раз именно такая сборная, когда, наверное, впервые вот за долгое время, да еще и НХЛовцам всем разрешили приехать, то, что вот действительно сборная единомышленников.
Ну, да, я еще раз говорю, то есть сама атмосфера была настолько доброжелательна во всех отношениях, то есть это первый раз, когда на Олимпийские игры приехали НХЛовцы, правильно, и Юрзинов понимал прекрасно, он проработал до этого в Финляндии, что там игроки сами себе принадлежат, то есть нет такого ни сборов, ничего. А то, что мы как бы жили в Олимпийской деревне, ну, это нормальная вещь. Это все спортсмены живут. Прилетели жены, то есть вечером, когда там с утра потренировались, вечером он решал пойти с женами там поужинать. Или, то есть таких вообще никаких как бы проблем не возникало именно в отношении.
Ну, то есть, можно сказать, тренер доверял.
Не, да, доверял, там, да. То есть, ребята...
смотреть, кто во сколько вернулся.
Не, ну, обычно вечером проводили собрание, то есть, там, часов в 9, и поэтому, то есть, все уже были, как бы, на Олимпийскую деревню возвращались, в Олимпийскую деревню, прошу прощения. Поэтому и сама вот та атмосфера в раздевалке, то есть, такая была доброжелательная, то есть, все ребята понимали, для чего здесь все собрались, и так, на самом деле, хотели выиграть. Но то, что не получилось, ну, еще раз говорю, это спорт. Ну, конечно, обидно, если сейчас так все вспоминать. Может, там чего-то не хватило, может, в другом месте. Но, с другой стороны, уже история, как говорится, не поменяется.
Сильно расстроились тогда?
Я думаю, все расстроились, да. То есть, поначалу, как бы, для нас был шок. Все-таки все шло к тому, что, скорее всего, будет доподавочное время и булита. Ну, потому что по игре даже игра так была вот настолько вязкая. Ну, вот, и еще раз говорю, это рикошет. Конечно, он так чуть расстроил нас всех.
Понятно. Потом был... Солт-Лейк-Сити. 2002 год, и вот смена тренерского штаба, да, вот буквально там, можно сказать, ну, не сколько там прошло времени, когда как раз Фетисов стал главным тренером. А для вас это было удивительно или было без разницы, собственно говоря, кто будет главный тренер? Просто я игрок,
ну, я думаю, что неправильно, наверное, будет сказать, без разницы, кто тренер, это все-таки тоже одна из таких ключевых фигур, правильно? Ну вот, как бы, когда ты знаешь тренера, и ты хочешь как бы за него бороться, правильно? Все-таки это, еще раз говорю, на этот промежуток времени, на 2 недели, то есть, ну, становимся одной семьей, правильно? И все приехали для достижения одной цели. Поэтому от тренера очень многое зависит. Какой у него есть диалог с игроками, то есть это все сказывается очень прилично. Ну вот, Слава к этому моменту уже поработал в Нью-Джерси, он знал эту всю кухню НХЛовскую, знал весь, в принципе, все игроки приехали из НХЛ, и брать другого тренера из России, ну, в тот момент было бы просто неправильно, я считаю.
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, все-таки Олимпийские игры, это же не национальная хоккейная лига, где практически у тебя каждая игра, она уже как решающая, да, потому что начиная с четвертьфинала, да, в принципе, даже и на групповом этапе проигрывать не рекомендуется. Вот 2010 год, одно поражение сборной России, в принципе, на групповом этапе, пусть даже и по буллитам, можно сказать, все перевернуло, и вот эта встреча с канадцами. Ну, канадцы-то ладно, они там американцам проиграли, тут еще как-то поражение все-таки, да, такое можно понять, а здесь...
Ну вот в тот момент в Солт-Лейк-Сити у нас был, по-моему, я, если не ошибаюсь, один вратарь из нашей лиги, а все остальные были НХЛовцы. Но еще раз говорю, что Славе доверили это место, правильно, поэтому он уже выбирал и игроков, и тренерский штаб, ну вот. И я думаю, что то, что как бы потом он вернулся в Россию, да, если бы он остался тренером, я думаю, что из него вырос очень сильный тренер. Но это мое мнение, по крайней мере, то, что я видел и по общению, и по всем тем тактическим действиям, за которые вот он отвечал, то есть я думаю, что у него было большое будущее, если бы он остался на тренерской должности.
Та полуфинальная встреча с американцами, какой-то вообще немыслимый сюжет, да, американцы достаточно быстро повели в счете, 3-0 они выигрывали, потом вот третий период, 2 заброшенные шайбы, гол «Фантом». Я уж не знаю, был он или не был. А, кстати, был гол или нет?
Не знаю, честно говоря, тяжело.
Не пересматривали, нет? Ни разу даже не смотрели? Потому что многим показалось, что все-таки гол там был.
Ну, и нам тоже показалось, правильно? Но единственное, что я помню, судья сразу назначил как бы вбрасывание в зоне, что даже просмотра не было. Ну, вот, поэтому
а там
сейчас...
видеоповтор уже нельзя было?
Да, поэтому, да? То есть видеоповтора не было, да. И сейчас тяжело, что, ну, как бы, я не знаю, я больше не просматривал, честно говоря, не смотрел. Но вот единственное, что вот с американцами, да, у всех вопросы по этому матчу. Но не знаю, такое ощущение, что ребята все как-то перегорели, в общем, чересчур. Такой накал был, полуфинал, плюс еще в Америке Олимпийские игры, играем с американцами, с хозяином турнира. То есть мы понимали, что первый период будет очень тяжелый, что они полетят. То есть, и вот настрой-то был нормальный, то есть ребята готовились.
Ну, вот именно готовились, да, вот, готовились к этому штурму, да, вот натиску вот этому.
Да, да. Ну, что-то как-то, вот я говорю, что просто были какие-то все скованные, перегорели. А в третьем периоде уже, когда поняли, что терять нечего, полетели. И, то есть, наверное, чуть-чуть. Если был бы еще один период 20 минут, я думаю, что мы бы выиграли. Но уже...
Вот
уже
какая все. Интересная деталь получается. Североамериканцы очень плохо играют не у себя дома. Если же брать Олимпийские игры, да, ну, можно сказать, вот с приездом НХЛовцев проваливаются, да, на европейских, вот, ну, в Японии также провалились. Кстати, в Японии ничего не слышали по поводу погрома, который учинили американские хоккеисты сборной
США? Ну, слышали, да.
Встречались потом, мне не спрашивали, что...
Ну, так, разговаривал я с Ткачуком, да.
Он рассказывал, что он сломал.
Да, да, да. Ну, погуляли ребята,
потом,
да.
Возместили они, да, вообще?
Ну, я думаю, да, федерация возместила.
А, сама федерация, то есть игроки НХЛ к этому не причастны были, да?
Наверное, нет.
Согласен. Мы сейчас прервемся, потому как впереди у нас очередной выпуск новостей. Напоминаю, что в гостях мы нашу беседу на волнах Радио Спорт. Я, Владимир Дегтярев, еще раз представляю сегодняшнего нашего гостя. Это Алексей Жамнов, олимпийский чемпион 92-го года, мастер спорта, заслуженный мастер спорта, также серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр. Вот очень интересно. интересная тема, да, которую мы затронули, и, в принципе, немножечко хотелось бы ее развить по поводу того, что, да, вот в 2002-м американцы побежали вперед, в первом периоде буквально, можно сказать, смяли. Вот в 2010-м, в принципе, ситуация повторилась, только там канадцы бежали вперед, и складывалось такое ощущение, что сборная России просто, ну, может, в какой-то момент не была готова к этому, то есть они думали, что, может быть, кто-то там в обороне сейчас будет отсиживаться или побояться друг друга вот так сразу вдруг, да, идти. И вот эти вот первые буквально 10 там, ну, первый период, можно сказать, он уже решил практически все, да, и сборная потом так и не оправилась даже после вот такого потрясения. Вот это, ну, как бы нормально, да, к такому стоило быть готовыми?
Ну, я думаю, стоило, наверное, да, быть готовыми к этому все-таки. Единственное, что, может быть, Канада до этого матча не показывала такой игры на Олимпийских играх, правильно? То есть они как-то...
Я согласен.
Ну, вот,
они очень тяжело начали.
Очень тяжело начали, да, и вот у них именно, может быть, именно вот этот всплеск их эмоций пришел на матч со сборной России. То есть настрой был у них сумасшедший. Тут, ну, по крайней мере, по телевизору я смотрел.
Потому что потом тоже некий такой спад наступил.
Ну, да,
да.
Ну, вот, а по нашим игрокам, ну, тяжело сказать, почему именно так все произошло, это можно гадать, да, правильно?
Ну, это да.
Ну, вот, а то, что там происходило, это же никто не знает, то есть это, наверное, лучше у ребят спрашивать. Но мое мнение просто, что вот канадцы, вот именно вот пик их формы пришел на этот матч. Может, их и к этому и вели.
Ну, в принципе, да, вот так послушаешь, и наш тренерский, тот уже бывший, можно сказать, штаб, ведь тоже они вроде как выводили команду именно к четвертьфинальным, ну, к решающим матчам, но вот почему-то канадцы как быстрее вывелись к этому матчу.
Да, быстрее вывелись, да, и ну, на самом деле, то есть играли очень здорово.
А вот такой тренерский штаб, который был у канадцев, в принципе, ни у одной сборной такого точно не было, да, и у американцев. Вот так Стив Айзерман собрал практически всех лучших тренеров, да, и кто-то там говорил, ах, да кто такой Кен Хищик там уже, да, он свое, можно сказать, уже все отработал. А вот, пожалуйста, Кен Хищик там сидел наверху, все рассматривал, все игровые схемы, и в итоге выдал вот такую вот игровую схему против сборной России.
Ну, в принципе, да, он очень сильный тренер. Я вот, как бы, мне, ну, довел с ним поработать в Филадельфию, когда я попал.
Да, да,
поэтому, да,
как раз это было.
Поэтому, то есть, я могу сказать, что как специалист, конечно, вот он очень сильный. И это, как бы, он доказал даже, я думаю, и, во-первых, работая в сборной постоянно, его Азерман берет, но все-таки он специалист очень высокого, как говорится, уровня. И то, что когда я был в Филадельфии, то есть, в принципе, мы вот играли первую серию с Нью-Джерси, это обладатель Кубка Стэнли был прошлогодний, то есть, мы понимали, что серия будет тяжелая, ну, и два матча мы дома выиграли, и поехали туда, в Нью-Джерси, то есть третий матч мы полностью проиграли. Можно сказать, в одни ворота была игра. Ну вот, то есть он, в принципе, чуть поменял тактику на четвертый матч, и это дало результат. То есть он вот умел эти вот маленькие множества делать для пользы. На
ну вот, и ведь действительно было как интересно на все это посмотреть. У сборной Канады Линди Рафф, Майк Бэбкок, Жак Лемер. Это метры, да, вот хоккея. Причем Линди Рафф и Жак Лемер — это приверженцы такого более оборонительного хоккея, да, в то время там капканостроители, там все эти трэпы и так далее. И вот как-то они все в одной сборной. И вот в связи с этим у меня возникает вопрос: нужен ли нашей сборной генеральный менеджер? Или мы готовы обходиться вот без него? Вот Олимпийские игры, да, вот там чемпионаты мира. Канадцы все время берут там, приезжает там кто-то, или вот Стив Айзерман, там Марк Месье был. И они вот собирают сборную сами практически, да, там. Нам нужно это? Или у нас есть какой-то свой определенный путь?
Ну, не знаю. То есть это надо лучше разговаривать с тренерским штабом, правильно? Нужен генеральный менеджер или нет? Ну, давайте не будем забывать, что сейчас Белединов Илья Хайдарович освобожден от работы в клубе. То есть он полностью занимается сборной. И я думаю, что ему, наверное, самому как тренеру, наверное, будет интереснее сесть в самолет и полететь, правильно, посмотреть матчи НХЛ. То, что я сейчас вижу, например, Илья Хайдарович не привязан никакому клубу, правильно, то есть он, можно сказать так, свободный художник в плане, когда нет евротуров или сборная не играет, он может сесть на самолет, ну, плюс сейчас еще локаут, правильно,
да.
То есть это тоже нельзя забывать, поэтому все, в принципе, ведущие игроки здесь находятся, в России. Ну, вот единственное, что, если вспомнить ту Олимпиаду в Ванкувере, вот по комплектации сборной Канады, ведь давайте посмотрим, все еще много было дискуссий, вопросов в плане того, зачем канадцам игроки оборонительного плана, там, в четвертое, третье звено, то есть принципе, тренера на это отвечали. Нам надо остановить того же Овечкина, ну, того же Малкина, правильно, и в других командах есть. То есть они подобрали такой состав, что у них были и звенья, которые давали результат, и звенья, которые сдерживали первый.
Ну, такой чистый НХЛовский принцип. Да. Есть два звена, которые делают игру, а есть два звена, которые вот этот результат пытают, ну, просто удерживают.
Удерживают и не дают, да, звездам других команд играть. Да. Ну, в принципе, это сработало у них.
Ну, в принципе, вот я так думаю, сейчас что-то подобное пытаются у нас сделать. Вопрос вот такой. На вашей хоккейной жизни было два локаута. Это 94-й год, сезон 94-95, и вот последний, 2004-й. Как, будучи игроком, вы к этому относились? Сейчас вы уже по другую сторону баррикад, можно так сказать, да? Пусть и здесь, в континентальной хоккейной лиге, но все равно интересно. Вот сейчас локаут, да, игроки там, ну, понятно, что хозяева локаут этот объявили, игроки ведут переговоры, переговоры идут очень тяжело. Вот сейчас на чьей стороне больше? На стороне игроков или на стороне уже все-таки так смотреть с поста генерального менеджера на стороне хозяев?
Да я, можно, наверное, так сказать будет правильно, что не на чьей стороне сейчас. Я думаю, то есть вот за мою карьеру, да, эти два локаута, в принципе, в 94-95 году, да, то есть мы понимали, что сезон будет. Как долго будет локаут?
Все равно, то есть надежда
была.
Ну
и нам говорили, да, потому что уже ближе к Новому году пошли там всякие благотворительные матчи, и руководство приезжало, смотрело на эти матчи, то есть в какой форме ребята находятся. То есть все, ребята, понимали, что идет, ну, то есть ситуация...
Рано или поздно,
да,
все равно
рано или
договорятся.
Поздно, да, договорятся. Ага. А то, что произошло в 2004-2005 году, ну, там было ясно, что сезона, скорее всего, не будет. То есть уже даже в ноябре как-то начали игроки все разъезжаться.
Многие ведь говорили тогда, что Бэтмен практически отомстил Гуденау за 94-й год, именно за тот локаут.
Но, в принципе, 2004-2005 год, те условия, которые владельцы ставили в начале сезона, и на тех условиях, когда договорились профсоюзы с владельцами клуба после окончания локаута, в принципе, те самые условия, они, ну, они, можно сказать, выиграли. То есть они победили в этом плане.
Вот на ваш взгляд, все-таки понятно, вы в Национальной хоккейной лиге сыграли за 800 матчей, то есть это огромная цифра, 800 игр в НХЛ, это действительно очень много. Вот сейчас в чем вся причина? Так, если вот, да, ну, как раз в вашей команде сейчас и Худобин есть, и Тютин есть. Вообще, к чему сейчас все идет? Договорятся или нет?
Ну, договорятся-то договорятся, просто неизвестно.
Понятно, как...
Да, потому что я так понимаю, что сейчас хотят сделать коллективный договор на 10 лет, правильно? Это все-таки надо учитывать то, что раньше было там на 4-5, как-то 6 лет шли переговоры, и да, ну, был достигнут там новый договор, а сейчас уже на 10 лет. Единственное, что вот правильно там читаешь всякие интервью, что может случиться так, что запретят играть НХЛовцам на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. То есть
причем...
это, да, это может все случиться.
Причем ведь действительно, они же не обсуждают даже вопрос сейчас именно вот по Олимпиадам, то есть это для них настолько сейчас второстепенно, вот зная, да, какую-то часть переговоров, там этот вопрос даже вообще никто и не обсуждал еще, то есть его даже и не трогали, и
ну,
про
для
него
них,
никто не вспоминал.
Для... Просто я могу сказать, что как для НХЛ, конечно, те самые главные для них трофеи — это Кубок Стэнли. Ну вот, но Олимпийские игры и чемпионаты мира, они так рассматривают, да, Олимпиаду, может быть, и начали рассматривать после того, как в Нагано первый раз приехали все НХЛовцы. Но вот, а сейчас, то есть я не знаю, какой договор они заключат между профсоюзами и лигой, ну, по крайней мере, если такие слухи уже пошли, значит, они есть. А, то есть в плане переговоров какие-то дискуссии проходят, в плане, чтобы игроки...
А не может сейчас... Олимпиада некой разменной картой стать? Скажут, мы вам отдаем Олимпиаду, а вы нам вот такие условия. Или наоборот?
Я не знаю, мне тяжело судить, потому что это надо находиться там и знать всю кухню изнутри. То есть сидеть и читать внимательно, там, что происходит на переговорах. Пока как бы я интересуюсь постольку поскольку, то есть я созваниваюсь там с людьми в Северной Америке, и пока как бы я вижу, что никаких улучшений в переговорах нет.
Понятно. Ну что ж, друзья, мы сейчас ненадолго прервемся, потому как у нас впереди очередной выпуск новостей. Ну а потом продолжим нашу беседу. Еще раз напоминаю, в гостях у нас сегодня Алексей Жамнов, олимпийский чемпион, хоккеист, который провел в Национальной хоккейной лиге более 800 матчей и, собственно, заслуженный мастер спорта СССР. Новости у нас, а потом продолжим. Сообщение на волнах Радио Спорт. Еще раз напоминаю, что в гостях у нас сегодня Алексей Жамнов. И так поплотнее сейчас про Национальную хоккейную лигу. Лигу поговорим. Вот опять-таки, очень многие, да, говорили, что, ну, там, я не знаю, русские тогда хоккеисты, да, они в плей-офф как-то не способны хорошо играть. Вот такое действительно возникало, да? Вот вам говорили такие вещи?
Говорили, да. То есть говорили, когда...
А кто именно говорил?
Ну, тренеры это... Или... Нет, не тренера, это больше как бы газетчики писали.
А, то журналисты.
Есть, да, журналисты, да. Угу. То есть может человек в плей-офф играть или нет. То есть за мою карьеру, например, в Виннипеге, да, то есть мы всего лишь один раз попали в плей-офф, до этого не попадали. Поэтому, конечно, когда я пришел в Чикаго, сама атмосфера, сам хоккей, это, конечно, другой, то есть в плей-оффе. Мне посчастливилось как бы дойти с Филадельфии как можно дальше до финала конференции. Угу. Ну вот, и понимаешь, что то есть там вообще хоккей идет, можно сказать, не на жизнь, а на смерть. То есть все бьются, и там уже не смотрят, сломана у тебя рука или зубы у тебя есть, нет. То есть
ну, да.
Все играют на обезболивающих, то есть полностью идет как бы битва за кубок Стэнли. Поэтому я и говорю, что он очень почетен, когда игроки выигрывают его. То есть на самом деле его не так просто завоевать.
У вас же еще ведь в Чикаго был такой интересный опыт, когда тренером, главным тренером был финский специалист.
Вот, да, я по Сухонен.
Как при нем работалось? Он вообще понимал систему игры в национальной хоккейной лиге? Ну, понятно, он там в свое время был, но здесь главный тренер, это же, в общем, достаточно
тяжелый труд. Ну, я с ним в Виннипеге проработал, он был помощником главного тренера Джон Паддока. Ну, а в Чикаго он пришел, то есть главный, стал главным тренером. Ну, вот. Ну, знаешь, как говорится, иногда, когда тренер работает помощником главного тренера, то есть от него больше толку, можно сказать так. То есть, когда он стал тренером главным, ну, он, не знаю, у него, мне кажется, не получилось только из-за того, что он очень мягкий человек, вот чем. То есть, да, то есть он не мог ни накричать, ни чего-то, как бы, ну, завести команду. Он, то есть все время был на одной волне, то есть вот так. Поэтому, может, вот
то
это...
То есть игроки помню. Где-то, может быть, его не то чтобы не воспринимали всерьез, а где-то они почувствовали вот эту вот слабину, может
ну,
быть,
может
да?
быть, да, может, это слабина. Потом, плюс еще, вот я говорю, все-таки, в принципе, он специалист очень сильный, и просто иногда вот, наверное, когда... Я думаю, что для НХЛ, вот, когда он был помощником главного тренера, это его, а когда он стал главным тренером, ну, нет, не для него, то есть он слишком мягковат для этого.
Возвращение сюда, в Россию, да, вот попытки, опять же, в Витязи играть, или все-таки травма уже была настолько действительно мешала она играть, что просто ну, пришлось задуматься, то, что карьеру надо уже заканчивать.
Ну, это да, когда в Бостоне все случилось, то есть, в принципе, я сюда приехал такой цели, чтобы играть. Ну, конечно, тяжело было поначалу, но, а с другой стороны, понимаешь, то есть, даже ты, если выйдешь на лед, и у тебя, ты на том уровне уже не сможешь играть, все-таки эти все травмы, они сказываются.
А вот так шансов до конца восстановиться уже, то есть все уже, да, не было?
Не, ну почему там, как это говорят, там консилиум был докторов, генерального менеджера, моего агента, и я сам присутствовал на этом разговоре. То есть мне дали понять, что, пожалуйста, можешь вернуться, играть в хоккей, но вот если именно эта травма повторится, то можешь остаться инвалидом. Поэтому тут ты как бы взвешиваешь все за и против, и поэтому на тот момент я не видел смысла рисковать здоровьем.
А тяжело вообще вот так... Человек, который всю жизнь играл и играл очень хорошо, и вдруг вот так приходится...
Ну, это тяжело, когда это происходит, прям, когда ты подписал контракт. Ты понимаешь, конечно, что твоя карьера идет к завершению, правильно? Что тебе там осталось, там, может, 3-4-5 лет еще поиграть, то есть пока у тебя есть здоровье и травмы не беспокоят. Ну, а когда ты подпишешь новый контракт, через 20 игр у тебя случается эта травма, то, конечно, это тяжело, потому что ты вроде и готов к этому, а на самом деле, когда это случается, ты не готов еще.
К чему было тяжелее всего привыкнуть в национальной хоккейной лиге?
Наверное, вот к самому режиму этому. И понимаешь, что ты сам отвечаешь за себя. Мы все прекрасно понимаем, что приехало много европейцев в НХЛ, но если ты будешь на таком же уровне, как североамериканец, то поставят североамериканцы, а тебя в состав не поставят. Поэтому, то есть, конкуренция там постоянно была каждый день, и, конечно, там, если ты сильнее на голову, то проблем не возникало. Но, с другой стороны, вот эта сама адаптация, потому что хоккей другой, площадки меньше, а хоккей намного быстрее, более жесткий хоккей, то есть, более интенсивный, чем у нас сейчас, по крайней мере. Площадка все-таки дает знать о себе. Но вот, ну и сам уровень жизни и незнание языка, то есть это тоже такой фактор, один из главных.
А уже с семьей туда поехали, да?
Да.
Тяжело было. То есть, а как там жена тоже привыкала?
Жена ничего, да, привыкала.
А быстро освоилась, да?
Ну да, там жены были тоже у ребят, поэтому им было весело.
Веселее. Понятно, вот уже, наверное, как генеральному менеджеру хоккейного клуба «Атлант», лимит на легионеров и лимит на молодых игроков вообще нужен нам, континентальной хоккейной лиге, или можем сделать, как в национальной хоккейной лиге, отменить вообще этот лимит? Нет, нельзя сейчас так сделать?
Ну, сейчас не знаю, может, что-то поменяется после Олимпийских игр, правильно? Но вот то, что я вижу, как вот генеральный менеджер, да, все-таки команд с каждым годом становится больше в КХЛ, и если посмотреть по заработной плате игроков наших, российских, то есть они чуть-чуть завышены у некоторых. А почему завышены? Потому что на рынке не так много становится игроков свободных. Поэтому я думаю, что если лимит на иностранцев отменят, то есть это, с одной стороны, и будет польза для нашего хоккея. Почему? Потому что конкуренция усилится. И на самом деле, я думаю, что... я вот, честно говоря, бы отменил вот этот лимит на иностранцев.
И по молодым игрокам, опять же, вспоминаю ваше прошлое, ведь у вас никакого лимита не было. Вам пришлось прийти в «Динамо» и, собственно, доказывать своей игрой, что вы готовы играть в составе. Не из-за того, что вам 19 или 18 лет, 91-го года рождения, давайте будем ставить его, потому что он подходит под лимит.
Ну, да, согласен. Единственное, что вот если посмотреть на топовые команды, правильно, у них есть там, да, перспективная молодежь, ребят там 92-го, 93-го года, но, наверное, нет того игрового времени, что для них нужно, чтобы они выросли.
Опять же, они же сидят на скамейках, да. А потом сейчас тренеры научились обходить практически это правило, они заявляют голкиперу второго вратаря на матче, он подходит под этот лимит, и у них остается три игрока полевых, которых, в принципе, они могут там выпускать действительно на очень маленький отрезок времени.
Ну, в том-то и дело, поэтому у нас...
Это же не приведет к увеличению мастерства.
Да, конечно. Я думаю, что это как бы ты сидишь на лавке, а у тебя нет игровой практики. Это очень две разные вещи. Вот, например, даже когда я работал в «Витязи», мы ребят отправляли, молодых ребят в высшую лигу. Не молодежную, а высшую. То есть ребята оттуда приезжали, они уже поиграли с мужиками, то есть другого уровня. То есть они взрослели, как игроки.
И вот еще один вопрос, как раз, наверное, в эту же тему. Это вот площадки. Только недавно вы как раз про это сказали. А для нашего хоккея какие площадки лучше? У нас же идут споры. У нас есть советский стиль, там российский, да, мы должны его придерживаться. Или, может быть, нам все-таки перейти на маленькие площадки, может быть, не североамериканский, а какой-то там вот финский вариант. Для нашего хоккея что лучше?
Ну, не знаю.
И вообще, вот в целом, как для хоккея?
Ну, не знаю, я вот все-таки думаю, что на канадских площадках хоккей интереснее.
Ну, вот вам самому нравилось больше играть на маленьких площадках, то есть на больших как-то не очень, да?
Ну, другой хоккей чуть-чуть, как говорится, больше есть времени подумать, и закатиться за ворота, на канадской площадке все, я говорю, быстрее происходит.
Вот как раз по поводу, да, подумать, иногда смотришь на розыгрыш большинства, у нас команда может 2 минуты думать, гонять шайбу от борта к борту, и совершенно нету бросков практически, да, то есть, где, может быть, мастеров побольше, да, там чуть-чуть как-то все это по-другому, а есть команды, которые могут 2 минуты просто войти в зону, потом из нее выйти, и, собственно, за эти 2 минуты они даже ничего не успевают создать. В этом отношении, мне кажется, как раз тоже площадки маленькие, они быстрее бы заставляли игроков думать, наверное, что надо делать с шайбой.
Ну, конечно, у тебя нет столько времени на обдумывание и принятие решений, поэтому я думаю, что это пошло бы только на пользу. Но почему-то канадцы, американцы берут самое лучшее от нас, правильно? От нашего хоккея, от того же шведского или финского. Почему мы не можем что-то взять от ихнего? Я думаю, что это нормальная вещь.
Не могу не задать этот вопрос по поводу тех же драк в хоккее. Это необходимость? Нужны вот нашему, допустим, хоккею драки? Или мы можем без этого обойтись?
Ну как? Это бывают стычки. Это нормальное как бы явление для хоккея. И оно и было, и будет. Я думаю, что от этого никуда не денешься. То есть стычки всегда были, они и будут происходить.
Спасибо. Напоминаю, что в гостях у нас был Алексей Жамнов. Вот такая вот у нас беседа, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призер Олимпиады 98 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года. Ну а сейчас Алексей как раз-таки занимает должность генерального менеджера хоккейного клуба «Атлант». Еще раз, друзья, вам спасибо. Алексею Юрьевичу тоже огромное-огромное спасибо.
Спасибо вам тоже. Удачи.